Здравствуйте. Сегодня среда, 9 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Правозащитники обратились к главе Думской комиссии по этике Валентине Терешковой с требованием обсудить публичные угрозы депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых. Илья Яшин призывает главу Чечни Рамзана Кадырова уйти в отставку. Итоги переговоров Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Также сегодня.
Система рухнула дворников, потому что перестали отдавать систему квартир. Ну а жить в немыслимых условиях никто не хочет. Можно было хотя бы привязать квартиры, так этого тоже не делают. Ну вот они ушли педали крутить.
В Петербурге возбуждены уголовные дела из-за плохой уборки снега и льда на тротуарах и крышах домов. Группа правозащитников обратилась к главе комиссии Госдумы по этике Валентине Терешковой из-за высказываний депутата от Чечни Адама Делимханова, публично пригрозившего, цитата, «отрезать головы» членам семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, которые критикуют чеченские власти. Обращение опубликовано на сайте признанного в России иностранным агентом правозащитного центра «Мемориал». Делимханов открыто говорил, что у него с семьей Янгулбаевых кровная месть. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать высказывание Делимханова о кровной мести ответил крайне уклончиво.
Это вопрос традиционный для этого региона, но эта традиция не коррелируется с законодательством Российской Федерации. В этом, наверное, это специфика. Единственное, что, конечно, верховенство закона, это является основным тезисом в данной ситуации.
Между тем, в российских законах сформулировано отношение к кровной мести. На это обращает внимание адвокат-правозащитник Анастасия Буракова.
Кровная месть действительно является квалифицирующим, отягчающим признаком для части 2 статьи убийства. Поэтому фраза Пескова, что у нас законодательно это никак не урегулировано, конечно, является или незнанием и некомпетентностью, или попыткой как-то оправдать своих коллег по партии.
Говорила адвокат Анастасия Буракова. Адвокаты жены бывшего судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, насильно вывезенной из Нижнего Новгорода в Чечню чеченскими силовиками, рассказали вчера, что во время судебного заседания в Грозном, на котором рассматривалось дело Мусаевой о нападении на сотрудника правоохранительных органов, Мусаева, страдающая диабетом, была без сознания. Она была приговорена к 15 суткам административного ареста. Телеканал «Дождь», признанный российскими властями СМИ иноагентом, направил заявление в Следственный комитет с требованием возбудить в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды. В заявлении телеканал указал на видеообращение Кадырова в социальной сети ВКонтакте, опубликованное 1 февраля. Тогда Кадыров призвал открыть уголовное дело против «Дождя», «Новой газеты» и ее журналистки Елены Милашиной, а также против правозащитника Игоря Каляпина. Кадыров назвал их террористами и пособниками террористов. После этих угроз Милашина уехала из России по соображениям безопасности. Под петицией оппозиционного политика Ильи Яшина с требованием отставки Кадырова с поста главы Чечни поставили подписи уже более 150 тысяч человек. Яшин опубликовал видеообращение к Кадырову, набравшее более 1 000 000 просмотров. Вот его фрагмент.
«Привет, Рамзан. Меня зовут Илья Яшин, я друг Бориса Немцова, которого твои подчиненные убили 7 лет назад, в феврале 2015 года. Уверен, ты хорошо помнишь имена исполнителей этого убийства. Беслан Шаванов, Шахид и Анзор Губашевы, Тимирлан Искерханов и, конечно, Заур Дадаев, офицер батальона «Север», так называемой Кадыровской гвардии, люди, которых ты публично называл настоящими патриотами и героями, а на самом деле обычные бандиты и трусы. Потому что только бандиты стреляют на улицах мирных городов безоружных, и только трусы стреляют в спину. Рамзан, почти месяц вся страна наблюдает за твоим конфликтом с федеральным судьей Сайди Янгулбаевым. Его сын посмел критиковать тебя, великого падишаха, и тем самым нанес тебе страшное оскорбление. Ты пришел в ярость и хочешь мести. За этот месяц ты много чего наговорил и наделал. Твои бойцы силой вывезли в Грозное жену Янгулбаева и теперь держат ее в заложниках за решеткой. Вы предъявили пожилой женщине нелепое обвинение в нападении на одного из твоих силовиков. Знаешь, в Москве пару лет назад за решетку сажали ребят, которые бросали в полицию бумажные стаканчики. ОМОНовцы жаловались, какие физические и моральные страдания они пережили, и выставили себя на посмешище. А теперь ты посадил пожилую женщину за то, что она расцарапала лицо одному из твоих громил. Ты хоть понимаешь, насколько недостойно это выглядит? Вам не стыдно с женщинами воевать? Но нет, тебе совсем не стыдно. Наоборот, ты настолько жаждешь отомстить, что просто теряешь над собой контроль. Называешь семью федерального судьи террористами. Без суда и следствия обещаешь либо закопать их в могилы, либо сгноить в тюрьме. Ты обвиняешь в терроризме журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и говоришь, что террористов нужно уничтожать. Угрожаешь правозащитнику Игорю Каляпину, который, напомню, входит в Совет по правам человека при президенте России. Ну а твое окружение, Рамзан, ты вообще слышишь, что говорят твои люди? Твоя правая рука, Адам Делимханов, публично обещает резать головы Янгулбаевым. Слушай, у меня нет иллюзий по поводу этого деятеля. Я прекрасно понимаю, сколько крови на его руках. Не сомневаюсь, что ему и правда ничего не стоит обезглавить человека. Но ведь это депутат Государственной Думы, член федерального парламента. Вслед за ним твои чиновники, сидя под портретами Путина, один за другим повторяют то же самое. Угрозы убийством, обещание резать головы, кровная месть. В центре Грозного толпы людей жгут портреты твоих оппонентов. И вся Россия смотрит на это в абсолютном шоке и оцепенении. Послушай, Рамзан, все это зашло слишком далеко. И кто-то должен, наконец, прямо и открыто сказать тебе, что так себя вести нельзя. У нас в России так не принято.
Говорил российский оппозиционный политик Илья Яшин. Время свободы. Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший в начале недели Москву и Киев, провел в Берлине консультации с коллегами по так называемому Веймарскому треугольнику, в который также входят Германия и Польша. Макрон настаивает на продолжении диалога с Россией ради деэскалации на российско-украинской границе и безопасности в Европе в целом. В Киеве опасаются, что посреднические усилия Макрона приведут к тому, что страны Запада станут оказывать давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на неприемлемые уступки ради умиротворения России. Этой точки зрения придерживается аналитик Киевского фонда «Демократическая инициатива» Мария Золкина, которая объясняет также, почему переговоры Макрона с Владимиром Путиным продолжались гораздо дольше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Путин во время пресс-конференции использовал фактически ее для подтверждения всех тех требований, которые Россия выдвинула западным странам, и в частности НАТО, в то время как Макрон и Зеленский пытались, конечно, обсудить какие-то, судя по официальным заявлениям, двусторонние вопросы, но в основном были сосредоточены на вопросе, как привести к деэскалации на российско-украинской границе. Поэтому, да, спектр тем был несколько больше. Ну а с Украиной, поскольку тема была главной одна, фактически, да, приоритетная, это российско-украинское урегулирование, и с украинской стороны была задача не допустить того, чтобы Франция и ряд западных стран возымели такой соблазн политический за счет уступок и выполнения Минских соглашений не по украинскому сценарию разрешить якобы вот глобальный кризис между Западом и Россией. Встреча в Нормандской четверке на уровне советников, она частично это подтвердила, что Россия продвигает идею прямого диалога между Украиной и оккупационными администрациями. И в это время французская делегация, немецкая делегация ведут себя достаточно дипломатично сдержанно на этот счет. То есть они дают пространство для диалога между Украиной и Россией на эту тему, хотя до этого они, собственно, возражали, и в том числе в той переписке, да, которую МИД России сливал, возражали против такой идеи. Но сейчас, да, такая вероятность есть, что Украине будут предлагать пойти на определенные уступки, потому что может быть иллюзия у некоторых западных стран, что таким образом удастся избежать нового вторжения России на территорию Украины, удастся добиться полной разрядки, скажем так. Вот этот соблазн и этот риск, что давление начнется на Украину не только со стороны России, но и со стороны наших на самом деле партнеров, которые будут пытаться таким образом добиться какой-то разрядки с Россией. Вот этот риск и существует. То есть он точно не приведет к разрядке. Более того, в украинском обществе абсолютно нет веры в то, что таким образом, образом каких-то уступок удастся привести к достижению стабильного мира хотя бы на Донбассе. Потому что вот по последним опросам общественного мнения фонда демократии инициативу, где декабре 2021 года, только 8% украинцев считали, что если Украина откажется сейчас от членства в НАТО, то мы, например, добьемся стабильного мира на Донбассе. То есть требования России гораздо более масштабные, выходят далеко за рамки только Минских соглашений. И если украинская сторона пойдет на уступки по Минску, это кризис между Россией и Западом не решит, но усугубит ситуацию в самой Украине, потому что мы окажемся в худшем положении, нежели статус-кво. Потому что Россия сейчас абсолютно не обсуждает ни режим безопасности, ни порядок отведения сил и войск, ни порядок разоружения, ни обмен военнопленными. А это даже по существующим Минским соглашениям является первыми пунктами, которые обязательны к выполнению до политических пунктов. И Россия настаивает, и в том числе на встрече в Нормандской четверке между советниками, настаивает, что Украина должна перейти к прямому диалогу и согласовывать свое внутреннее законодательство, особый статус, изменения в Конституцию с представителями оккупационных администраций. То есть главная опасность состоит в том, что без вывода иностранных, то есть российских войск с этой территории, без разоружения, нас подталкивают к тому, чтобы Украина принимала на себя политические обязательства и выполняла их. Но при этом самый главный момент во всем этом комплексе мер, что там нет никакой гарантии, когда именно Украина получит контроль над своей границей. То есть пункт по границе самый размытый из всех остальных.
Мнение аналитика Киевского фонда «Демократическая инициатива» Марии Золкиной. Время свободы. Я вчера упомянул, что в социальных сетях в контексте встречи Путина с Макроном в Кремле, эта встреча состоялась в понедельник, обсуждался прежде всего длинный 8-метровый стол, по дальним концам которого сидели президенты. Еще одна очень обсуждаемая деталь этих переговоров – это скабрезное высказывание Путина, требовавшего от Украины соблюдения Минских соглашений, чего, как считает Путин, Украина не делает.
Нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять, по-другому не получится.
Фраза, произнесенная Путиным, это прямая цитата из пошлой, на мой взгляд, песенки группы «Красная плесень». О существовании этой группы я, признаться, не знал, но то, что с ее творчеством знаком российский президент, совершенно не удивлен. Правда, Дмитрий Песков это знакомство отрицает. Говорит, президент апеллировал к народному фольклору.
Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять. Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа, я тоже, честно говоря, не знаком, позаимствовала этого из русского фольклора.
Говорил Дмитрий Песков, но Владимир Зеленский посчитал нужным ответить Путину на его высказывание. Давайте послушаем, что он сказал.
Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. А вот, по поводу моя, точнее, кажется, Украина, что моя тут, мне кажется, это уже перебор небольшой. А еще до терпи. Моя красавица, ну, я в целом уважаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация. Эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 9 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Мы уже рассказывали вам, в какой сложной ситуации оказались жители Петербурга из-за снежной зимы и отвратительной работы коммунальных служб. В результате несколько человек погибли или получили увечья от падающего с крыш льда и снега. Вчера 200 сотрудников полиции, СОБРа и следователей провели в Петербурге не менее 60 обысков в дорожных предприятиях, жилкомсервисах и у их подрядчиков. Возбуждено около 20 уголовных дел, одно из которых по факту смерти дворника, убитого упавшей ему на голову льдиной, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В этом году жители Петербурга говорят о снежной катастрофе, вспоминают блокадные сугробы и зиму 2009-2010 года, стоившую, по слухам, должности губернатора Валентине Матвиенко. Именно тогда на голову горожанам с особенной частотой стали падать глыбы льда, и люди ковыляли по тропинкам между сугробами. Этой зимой козьи тропки в снегу появились снова, а первой жертвой ледяной глыбы стал дворник, работавший на Большом Самсоневском проспекте. Из-за его гибели обыск прошел в управляющей компании «Релакс», а уголовных дел оказалось два – по факту причинения смерти по неосторожности и по статье применения насилия в отношении представителя власти, поскольку, как сообщает Следственный комитет, генеральный директор «Релакса» напал на следователя. Всего возбуждено 19 уголовных дел в Ислиостровском районе в отношении бывшего директора государственного унитарного дорожного предприятия «Центр» и двух субподрядчиков «Центра». Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Глава муниципального образования «Гавань» Нелли Вавилина считает, что трудно убирать хорошо, когда за разные куски территории отвечают разные ведомства.
Двор и то, что находится около дома, за это отвечает управляющая компания. В садике, в детской площадке это отвечает муниципал, за другое ГУДП-центр. Можно взять, допустим, и снег просто тупо свалить на территории, за которую отвечает муниципал, или в обратную сторону. Все регламенты, конечно, нарушены при уборке снега, которые в этом году происходят. Вообще на газон ничего не должно выкладываться. У нас на Васильевском просто берется и эксплодируется безумная куча на коротеньких кустиках, которые сажали те же муниципалы. Понятно, что они будут уничтожены. Зима не первый раз в жизни. Должен быть штаб. Логистика должна быть. Такого бардака я вообще не помню.
Нелли Вавилина скептически относится к обыскам у жилищников и уголовным делам.
Я не понимаю, почему зима заканчивается, стали уголовные дела заводить. Просто смешно. Сколько я помню, этот ГУДП-центр, на них постоянно заводят какие-то уголовные дела. Потом, куда эти уголовные дела деваются, они просто испаряются.
По мнению Нелли Вавилиной, начальники должны сами выезжать в районы и увольнять ответственных за плохую уборку снега. Но губернатор поставил на ответственные должности некомпетентных людей. По словам депутата Законодательного собрания Петербурга Ирины Ивановой, перед депутатами выступал ответственный за коммунальный блок вице-губернатор Анатолий Павелий, который говорил о катастрофической нехватке рабочих рук и о непрозрачности отрасли, не позволяющей понять, сколько же на самом деле дворников нанял подрядчик. Выступление Павелия не впечатлило Ирину Иванову.
Он говорил, что мы с вами воспитали монстров в виде ЖКСов. Простите, кто их воспитал-то, если там 50% государства? Капитал-то государственный. Понятно, что ответа не последовало. Теперь они вроде хотят создать монополию. Но мы знаем, чем заканчивается государственная монополия. Любая реформа, она ведь добра-то не приносит. Мы все время вспоминаем бывшее. А тогда было лучше. Понятно, что с реформой, еще связанной с мусором, накопилась и снежная реформа. Вот и все. Потому что работники у нас одни в ЖКС. Вот если коллапс мусорный возник, он же ведь тоже связан с уборкой территории. Но если ты будешь отнимать вот эти силы, рабочие силы, вот об этом никто не говорит почему-то. Рабочих рук у нас не хватает, потому что мы санкт-петербуржцы, мы не собираемся этим заниматься. Система рухнула дворников, потому что перестали давать им квартиры. Ну, а жить в немыслимых условиях никто не хочет. Можно было хотя бы привязать квартиры, так этого тоже не делается. Ну, вот они ушли педали крутить.
Они ушли в разносчики пиццы, да?
Конечно. Там больше платят. Там, где проще. Но это нормальное явление. Это же не сегодняшняя история. Это история 2020 года. Вот это круговорот. Мы оттянули, с одной стороны, работников от ЖКСов, потому что они тоже занимались уборками территорий. Оттянули на уборку мусора, которым они вроде как тоже заниматься не должны были. Плюс ко всему подрядчики, плюс они поделили странным образом городское хозяйство. Где муниципалы? Где комитеты по благоустройству? Кто его знает? Где, кстати, ТСЖ? Нормальный человек разобраться не может.
Отдельная тема – это очистка кровель. И в городе 13 тысяч. Еще в ноябре было ясно, что не хватает как минимум 200 кровельщиков. Нужен специальный агрегатор, через который на очистку крыш могли бы наниматься промышленные альпинисты, но его нет. Между тем, в город пришла оттепель, и падение сосулек участилось. В Пушкинском районе глыба льда проломила голову девушки. В Купчине сосулька упала на беременную женщину. В Калининском районе пожилая женщина умерла от травм, полученных при падении. Вчера снежная глыба придавила ребенка в коляске, получившего ушиб живота. Городские власти власти уже объявили, что в будущем откажутся от коммерческих аукционов и подрядчиков, и все работы по уборке города распределят между бюджетными учреждениями. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. На Олимпийских играх в Пекине назревает громкий скандал. Отложена церемония награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию. В этом виде победу одержала сборная фигуристов из России. По неподтвержденным пока сообщениям, награждение отложено из-за сомнений по поводу допинг-пробы, взятой у одного из россиян. Вот что рассказал мне работающий сейчас в Пекине на Олимпийских играх журналист казахской редакции «Радио Свобода» Руслан Меделбек.
Ну, вчера мы думали, что это из-за того, чтобы, да, у одного фигуриста из сборной США положительный результат. Все думали вот этот. Потом сегодня мы сидели в главном пресс-центре, и после обеда уже появилась первая информация, что у одного фигуриста у сборной России проблема с допинг-контролем, который до Олимпиады, период до Олимпиады, наверное, сдавал. А потом здесь находит много российских журналистов. Сегодня мы все планировали пойти в шорт-трек. Потом я одного знакомого спросил. Она говорила, что у нас допинг-проблема с фигуристами. И сейчас мы ждем информацию какая-то. И все мы сидим здесь, ждем какое-то подтверждение. Про это, ну, наверное, вы читали, что про это читали первый вот британский спортивный сайт Inside the Game, который они сидят, в основном работают вот в главном медиа-центре. Они писали, опубликовали материал, и в принципе международные конкобежные союзы, они в принципе говорили, что они не подтвердили, что говорили, да, с проблемой с дупингом. Мы не говорили, что с какой-то документом проблема, и все сейчас ждут это подтверждение или что-то. Сейчас мы сидим вот в тот спортивном центре, который арене, который прошел и фигурное катание. Вчера сообщение о том, что отложили церемонию, вышло вечером. Вчера должен быть 8 часов награждения, но сообщение было в вот этом сайте, который для журналистов, да, портал для журналистов, там опубликовали где-то в 6 часов, что отложим. Но, скорее всего, сегодня ничего не будет, потому что сегодня вот Международный олимпийский комитет дал вот только один предложение, да, Марк Адамс, это официальный представитель, он говорил, что, но скорее всего, сегодня ничего не будет. Сегодня я поговорил с российскими журналистами, они говорят, вчера, да, Марк Кондратюк, он выступал. Кто-то говорил, что это не Марк Кондратюк, потому что вчера он выступал, и его пропускали. Кто-то прогнозирует это, что один из них, он один из парных. Но если будет это Камила Балиева, которая ждет, это будет очень большой скандал. Ну, это уже первый такой явный скандал, который все сидят, все здесь обсуждают в пресс-центре везде. По правилам Олимпиады, если в команде будет у одного спортсмена положительный, который он выступал, вышел на соревнование, так как у сборной России не было замены, все вышли на короткие, на произвольные программы, будет уже рассмотрен полностью результат. И первое место тогда дается в США, второе – Япония, третье – бронзовый тогда получит Канада. Там по правилам есть, что если игрок уже вышел в составе команды, уже рассматривает полный результат.
Из Пекина передавал журналист казахской редакции «Радио Свобода» Руслан Меделбек, подчеркнул, что никакой определенности в том, что произошло к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не было, хотя количество антиамериканских и псевдопатриотических комментариев о мировом и, прежде всего, американском заговоре против России, как обычно в таких случаях, зашкаливает. Послушайте, «Время свободы». Сегодня состоялась премьера еще одного подкаста студии подкастов «Радио Свобода». У вас уже есть возможность найти на нашем сайте и послушать первый эпизод подкаста под названием «Пустая полка», о котором я попросил рассказать одного из его авторов Полину Галуеву.
Идея была давно, потому что моя мама мне как-то рассказала, что в студенческие свои годы она читала «Там издат». И меня как-то вот как бы это, ну, эта история зацепила, и мне всегда были интересны вот эти вот сам издатовские, там издатовские книги. И здесь я встретилась на чай с Иваном Толстым, и мы с ним разговорились по поводу там издата, а Иван на протяжении 30 лет собирает истории о там издате. издате сконцентрированным вокруг «Радио Свобода». И он, конечно, очень много мне рассказал, и вот мы сидели с ним за чаем и подумали, а почему мы вхолостую это делаем? Давайте запишем про это подкаст. И мы придумали такой формат, подкаст называется «Пустая полка». Миссия его — рассказать о том, как «Радио Свобода» издавала и читала в эфире запрещенную литературу, как бы заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
А кто, если не секрет, придумал название?
Название придумала я. По поводу названия у нас была забавная дискуссия, потому что я вот прибежала радостная, говорит, надо назвать «Пустая полка», классное такое название, на что мне Иван сказал, что, говорит, название отрицательное, потому что «Пустая полка» — это пустая голова, ну, как бы пустой чердак. Это забавное у нас получилось, как это, разница поколений, потому что у меня совершенно не было такой ассоциации, но мы все-таки решили оставить, да, оставить «Пустую полку» вот как символ.
Сколько эпизодов в вашем подкасте и по какому принципу один эпизод отличается от другого?
Мы как бы выпустим 8 эпизодов. Каждый эпизод — это маленькая история круговорота книжного в природе, потому что начинается подкаст с рассказа об издательстве «Бэдфорд», дружественном издательстве «Радио Свобода». Потом мы рассказываем о том, как вообще издавались эти книги, как выбирали, что издавать, в каком объеме. Третий эпизод посвящен тому, как распространялись книги, то есть как они попадали обратно с Запада в СССР. Дальше эпизод посвящен тому, как в эфире «Радио Свобода» читали книги. И потом мы как бы перескакиваем через железный занавес, попадаем в СССР, и последние 4 эпизода будут о том, как в Советском Союзе слушали голоса, получали эти тамыздатовские книги, как их распространяли, перепечатывали, и что людям за это было.
А вы вместе собирали материал, или это вы расспрашиваете Ивана?
Формат такой, что я расспрашиваю Ивана. Причем у нас во второй части Ивана будет меньше, потому что это немножко не его тема, когда мы начнем говорить уже про сам издат, про перепечатки и прочее. Тут присоединятся люди из правозащитного центра «Мемориал», и мы будем разговаривать уже с ними, потому что у них, конечно, много фактур, много историй. Формат, да, формат такой, что я расспрашиваю
Ивана и других
действующих лиц.
Ну, успеха вашему подкасту.
Спасибо.
Все. Моей собеседницей была автор подкаста «Пустая полка» Полина Галуева. Премьера этого подкаста состоялась в студии наших подкастов сегодня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. У меня на сегодня все. До свидания.